Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Приветствую.
А мы увидели вот буквально вчера, да, что российские добровольцы, русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, кажется, во второй раз за неделю, чуть больше, чем неделю, прорвали российскую границу в том же самом месте. Есть ощущение, что после первого рейда российские оккупанты не очень серьезно восприняли эту угрозу, да, того, что определенные граждане России проникают на их территорию, ну и, собственно, берут под контроль определенные населенные пункты. У вас такое же впечатление?
Смотрите, а как им еще реагировать? Развернуть там целые подразделения большие? Ну, то есть у них там есть их Росгвардия, у них там есть там срочники и так далее. Они считают, что если... Ну, то есть какие-то там приграничные села, вот, когда они об этом задумывались. Но если там будет прорыв именно действительно каким-то крупным городам или узлам, то вот региональные силы, в том числе воинские подразделения там есть и так далее, они справятся. Они так считают, они так думают. То есть они считают, что это все такой около блеф. Наверное, не будет ничего более масштабного. Они так думают, по крайней мере. Потому что если бы они готовились к обороне, мы бы сейчас видели большое очень скопление, движение больших сил. Так или иначе, все-таки силы у них там есть. И даже были кадры, как они перекидывают танки. Вот. Мы не знаем масштаб. Понятно, что не все снимают, не все рассказывают. Вот. Но, видимо, они сами ожидают, хотят понять масштабность этих событий. Тут же еще как бы, такая ситуация, что они сами находятся в таком этом, вот, непонимании. То есть они считали, что там РДК – это какая-то там маленькая кучка русских неонацистов, а Легион Свободы России его вообще не существует, вот, это все украинцы. И тут постоянно какие-то события происходят. И тут постоянно все, в том числе заграничные СМИ, пишут, что это именно русские добровольцы. Они их даже не могут точно единую методичку вывести, как их всех называют. То есть они говорят одни из патриоты каналы и говорят, что это украинские ДРГ. Другие говорят, что это проукраинские ДРГ. Третьи говорят, что это коллаборанты-предатели. Русские признают все-таки. Четвертые вообще их называют власовцы или неовласовцы.
Да,
или неовласовцы и так далее. То есть, о чем это говорит? О том, что они даже не спускали методички единые. То есть они сами не знают точно, как к этому реагировать. Ну, потому что они скажут, что украинская ДРГ, а завтра они окружат и разгромят какой-нибудь там, не знаю, отряды легиона, и у них кажется реально, что это паспорта России. И придется как-то в СМИ-то подавать. Люди спросят, вы же говорили, что это как бы украинская ДРГ. Вот, а тут граждане РФ убиты, так что получается, Россия с Россией воюет. Вот. Ну, то есть, мне кажется, они до конца еще не поняли масштаба и хотят вот, ну, выжидать в каком-то смысле.
Да, это интересно то, что вы говорите. И по поводу того, что Россия с Россией воюет, это очень интересный тезис, который, я думаю, они очень сильно боятся, потому что все-таки ополченцы, так называемые, на их территории, это что-то такое, что они разыгрывали эту карту. Но вот если уже говорить об этих кошках-мышках, да, что некоторым образом российский генштаб и Министерство обороны подмигивает и говорит украинскому, что мы знаем, чего вы хотите, да, мы вот понимаем, что эти рейды нужны для того, чтобы мы оттягивали наши силы с территории Украины, а вы тем временем будете начинать ваше наступление. Как вы считаете, ну, есть ли возможность того, что, окей, вы не оттягиваете ваши войска с территории Украины, но мы будем захватывать части Белгородской области еще больше?
А в чем вопрос, собственно говоря? Может ли такое быть?
Да.
Ну, все что угодно может быть. Ну, то есть я могу сказать, как бы повел израильский генштаб, как бы Израиль делал. Израиль двинулся просто на Белгород, занял бы Белгород. Белгород, Валуйки, на Курск бы двинулся и так далее. Вообще все силы бросил бы на это. Ну, а потом просто поставил бы ультиматум Москве. Вот, давайте мы возвращаем вам эти территории, возвращайте наши территории. Так бы сделал Израиль. Ну, когда он выдвинулся, например, на территорию Египта, захватил Суэц, захватил территории и в страну Каира двигался. Когда сели за стол переговоров, потом прекращение огня было, вот, одним из условий было, что вот мы вам отдаем там, Суэц и отдаем, и не идем на Каир, а вы выводите свои войска вот, и с израильской территории и так далее. Ну, вот все очень просто. Так бы Израиль сделал. А как сделать украинский генштаб, я не знаю. Это как бы это компетенция украинского генштаба и украинцев, как им воевать.
А вот можно ли себе представить, ну или скажем так, давайте по-другому сформулирую. На ваш взгляд, почему, скорее всего, украинский генштаб так не сделает? То есть, ну не пойдет захватывать Белгород?
Я не буду давать оценок, как он сделает, как он не сделает, и скорее, и что будет скорее. Потому что даже если я буду знать, что будет скорее, я этого не буду озвучивать.
Окей, окей, понял вас. Хорошо, ну вот есть еще одна интересная тема, которая появилась после того, как мы увидели атаку по Москве дронами. Это карта, на которую, честно говоря, мне кажется, мы не очень рассчитывали. Может быть, просто обычные гражданские украинцы не очень понимали. Но тут разыгралась карта классовой ненависти. Да, когда дроны снимают жители Рублевки, вот над этими такими красивыми особняками все это пролетает или там что-то сбивают, и вдруг внезапно оказывается, не то чтобы внезапно, но это может быть фактором, что вообще-то обычные россияне, в том числе даже проживающие в Москве или тем более в каких-то более дальних городах от столицы российской, да они только рады, что Рублевку могут обстреливать и что вот эти жирные бонзы могут от этого пострадать. Как вам кажется, а эту карту можно ли разыгрывать? Есть ли исторические прецеденты вот подобного противостояния внутреннего?
Не, ну исторически у них же всегда была там Пугачевщина, вот у них были эти какие-то там большевики и так далее. Вот, но проблема в том, что ну, Пугачевщина это ж как, ну что было, да? Это вот против жирных котов, но царь хороший, царь не виноват. Вот, и в конечном итоге там тот же этот Пугачев же себя назначил царем и так далее, лже-царь и всякое такое. А что было с большевиками? Тоже там вот против буржуев-капиталистов, но в итоге номенклатура, да, тоже заняла эту роль, по сути. Тоже, сидели, пировали и царствовали. А, то есть у них всегда эта карта разыгрывается, вот, ее легко разыгрывают, ну, потому что население нищее, это страна нищая, вот, не в плане ее недр и так далее, а в плане жизни людей там. Вот, всегда там у них было большое расслоение, большое неравенство. Кстати, Россия занимает одну из первых мест в мире по именно неравенству между бедными и самыми богатыми. То есть, скажем, между разрывом между бедными слоями населения России и элитами российскими. Выше, чем все эти там, в кавычках, акулы, да, капитализма, там, ЕС, США и так далее, и так далее. Это самое смешное, потому что в самой России любят разыгрывать эту карту еще со времен Совка, которые, вот, хотя, казалось бы, никакого отношения к Союзу они не имеют, но они любят эту карту разыгрывать, что там капиталисты, буржуины и так далее. И поэтому я думаю, что нужно разыгрывать все карты. И если ГУР хочет разыгрывать карты, например, поставленные на классовую ненависть, почему нет? Это тоже еще одна карта, ее нужно разыгрывать как бы в войне тотальной. Все средства хороши, коль они не нарушают международные конвенции.
Мы еще увидели, да, внутренний конфликт, который, возможно, возникает. Кажется, он все-таки не просто медийный, но тут нужно смотреть за его развитием. Это, собственно, выступление кадыровцев, то есть его ближайшего окружения. Там есть такой Адам Делимханов, который обращается к Пригожину, хозяину наемнической вот этой армии, так называемой частной военной компании «Вагнер». И там уже на уровне пацанских разборок, давай встретимся, поговорим, вот это все, кто больше пацан, кто меньше пацан. Как вы считаете, а к чему это может привести? Или это просто вот сейчас они пободаются в, я не знаю, тиктоках, телеграм-каналах, и, в принципе, напряжение снимется?
Нет, это шум просто. Вот. Но в итоге, да, ну понимаете, какая ситуация? Вполне реально, когда у нас смута, когда у нас какие-то события на Кавказе, например, Кавказ начинает отделяться, в Чечне происходят какие-то процессы, Чечня решает, что она теперь не хочет быть с Россией, туда бросят ЧВК Вагнера, туда придет Пригожин вот с этой группой Вагнера, с этими наемниками и так далее, вот, в Третью Чеченскую войну, например, или какие-то другие регионы. Вот. То есть это прекрасно нужно понимать, что Россия она не унитарная, монолитная, то есть это империя. Вот логично, что в империи разные абсолютно есть субъекты, разные башни, разные точки силы, разные точки влияния, разные финансовые группы и так далее. Они никогда не бывают монолитными. Их всегда объединяет какая-то общая программа. А здесь мы видим, что программы-то нет. То есть непонятны цели войны, непонятна война ли это, непонятно зачем это, непонятно насколько это. То есть вообще все непонятно. И когда все непонятно, конечно же, абсолютно разные, ну, потому что ну, как бы бизнесмен, повар Путина, Пригожин и клан Кадырова в Чечне, какая связь между ними? Ну, вообще никакой, абсолютно. Как бы, ни культурно, ничего. Ну только языково, да и то языково. Там, этот на фене разговаривает, те еле по-русски разговаривают. Ну то есть даже языково тут как бы вот, есть большие вопросы. Вот, то есть они абсолютно ничего их не связывает. То есть они не заинтересованы быть рядом вместе. И они только объединены, грубо говоря, аппаратом насилия Кремлем вместе. Это все. То, что и Кремль платит Чечне, и Кадырову платит деньги, и Пригожин, вот он у Путина как бы на поводке. Вот. Все. Это единственное. А это говорит о том, что как только поводок чуть-чуть, как бы вот его вот, хватка снижается, а Кавказ начинает задумываться, а зачем это все надо, то, конечно, это готовы друг друга перегрызть или не отдавать просто свои куски ни в коем случае.
Да-да, понимаем, тут просто интересно, да, что, опять же, в медийном пространстве долгое время считалось, что Кадыров и Пригожин это такие союзники, у них там какие-то якобы общие планы, мы увидим, как быстро в окружении Кремля, в окружении Путина эти союзники становятся врагами, да, ну вот, ничего не должно особенно произойти, просто должна поступить команда.
Очень важный момент, кадыровцы считаются неприкасаемыми, это каста неприкасаемых. Если, например, тот же Пригожин и вагнеровцы, они вступают там в перепалки, там этот Гиркин, они переписку любовную между друг другом и так далее, это всякая, короче, какая-то ахинея и так далее. Это все эти пацанские понятия вот, русских людей, вот, дворовые и так далее. Ну, у одного это дворовые такие, вот эти АУЕ и так далее, у Пригожина, зэковские всякие. У Гиркина реконструкция там этих всех хрустбулки, офицеры, балы, вот это все настоящий русский дух. Вот. Но все равно это в парадигме, грубо говоря, старой какой-то там русской, в кавычках, культуры и новой русской как бы, культуры и реальности, то кадыровцы – это неприкасаемые вообще. У них свой мир абсолютно. Их нельзя трогать. Нельзя критиковать, что они снимают тиктоки. Нельзя критиковать за их, то, что они там много денег, за коррупцию, за что там не происходило и так далее. Кадыров четко говорил, увидел, что Россия – это он. Вот это цитата, если что. Вот он говорил, Россия – это я. Можно критиковать Россию, ну то есть что, Пригожин решил Россию критиковать, что ли, как бы вот он начал критиковать, решил кадыровцев. Вот. Они неприкасаемые, их нельзя трогать. Поэтому они сразу говорят, давай встретимся, вот стрелка, вот и все. То есть я даже вполне допускаю, что они вполне могли быть в прошлом какие-то ну, общие там, точки, как вот, да, оппозиция, там, Минобороны или что-то такое, но нельзя трогать. А он их трогает напрямую, это еще такой грубой форме, как бы, что он себе думает. Как бы. Он какой-то зэк бывший, да, повар Путина. Ну кто он? Он же никто, по большому счету. А Кадыров это же как бы неприкасаемый, это каста. Как это зэк решил как бы, открыть свою варежку как бы, на касту? Ну, это в уме не укладывается у самих кадыровцев, поэтому они так возмутились.
Слушайте, ну это интересно, да, что тут можно сказать, что Кадыров фактически цитирует Людовика XVI. Он говорил, что Франция – это я, а тут Кадыров – это я. Кадыров говорит, что Россия – это я. Еще, знаете, была публикация, вот буквально пару дней назад Washington Post писали о том, что украинская армия начала разминировать подходы на подконтрольных ей прифронтовых участках. Ну и понятно, что из этого делают выводы и, собственно, наши враги, и вот эти аналитики, которых цитирует Washington Post, о том, что на этих участках может украинская армия начать свое наступление. Я просто у вас, в вашем телеграм-канале видел какое-то прям фантастическое, как мне показалось, видео. Там Хизбалла, значит, используют какие-то удивительные реактивные способы разминирования. Выглядит это как, я не знаю, научно-фантастический фильм 80-х годов, когда какие-то, значит, лучи или что это такое разминируют. Так вот, я о чем хочу спросить. Мы понимаем, что это разминирование и вот это продвижение должно быть быстрым. То есть явно не может быть такого, что постепенно разминируют, и это будет наступление. Как обычно это решается в современных войнах, тот факт, что враг, конечно же, защищается и устанавливает огромное количество мин, а тем, кто хочет его победить, нужно быстро продвигаться по этим же самым территориям.
Да, то, что вы видели кадры, которые Хизбалла использовала. Это система разминирования обычная, типичная, еще с 60-х, 70-х годов. И она есть и у Украины в том числе. То есть это не что-то особенное. Но выглядит, да, человек, который не военный, не это, он может показаться ему это как-то впечатляющим.
Реактивные установки. Реактивные установки это, да, называется?
Да, да, разминирование. Да, да, они еще в Советском Союзе тоже есть, этот Змей Горыныч. Вот. Ну, конкретно вот эти, которые как у Хизбаллы, я просто сейчас забыл их название, вот, но они и у Украины в том числе есть. Так вот, насчет разминирования. Вы знаете, я так несколько раз задумывался, что украинский генштаб, перед ним такие задачи стоят, это просто с ума сойти можно. Потому что в прошлом вы, когда какие-то те или иные предпринимали мероприятия, а разминирование – это инженерные мероприятия, то все происходило как бы в тумане войны, и иногда в прямом смысле в тумане. У нас в истории есть прошлого века, есть сражения, где все вроде бы разведка смогла вот узнать, и все там разминировали, сделали, но был реально туман, самолеты, разведчики не могли проверить, там были недоразведаны территории, началось наступление, напоролись на укрепления, которые не были известны, не знали о них. Там были быстро выкопаны траншеи и окопы, ну, за одну ночь бойцы выкопали, и там засели. И все это обернулось, ну, вообще пошло не по плану. Ну, почему и говорят классики военной мысли, что любой военный план, он обнуляется после начала боевых действий. Да? Вы выкидываете его в мусорку, этот план. Дальше создаете планы в зависимости от обстановки. А сегодня вот все известно, и есть СМИ, которые все рассказывают, каждый пипс. То есть вот только где-то чуть-чуть начинают что-то разминировать, сразу все, и спутники, и дроны, и коптеры, и все это видят, и все снимают, и все это передают, и СМИ сразу все это сливается, и СМИ сразу это публикуют, и сразу известно, а вот туда перекинули танки, а вот здесь начали разминировать, или здесь, наоборот, построили там укрепление и так далее. И как воевать? Все военные доктрины, все военные искусства написаны про старые войны, когда у вас не было вот этой всего медийности и так далее. Поэтому те, кто в генштабе сидят, если представляют, какие задачи решают, я им не завидую. Вот я думаю, ну, со своего лейтенантского носа, как бы я смог бы решать эти задачи, которые генералы решают, вот у меня кровь стынет как бы от масштаба, вот, и ответственности, которая перед ними лежит. Так вот, да, мероприятия вот по разминированию, это инженеры совершают, ну, в том же Израиле, саперы. Ну, только Украины передают, если вы посмотрите внимательно на пакеты помощи, там есть именно много инженерных средств всевозможных. Это не только мосты для преодоления противотанковых рвов, и не только там логистические всякие машины, инженерные машины, техническое обеспечение и так далее. И это еще только крупное. У нас еще всякая мелочевка есть, она не всегда в этих пакетах даже указывается. И это еще не говоря о том, что закупает сама Украина, она свои закупки, она нигде никакие списки пакетов не показывает. И это еще без того, что волонтеры обеспечивают. Что волонтеры поставляют не только мавики или там притулок покупать броневики, а волонтеры, там, если обеспечивают всякую возможную техническо инженерный всевозможный став, ну, всевозможные материалы, вот, в больших количествах тоже. Вот, это большие комплексные мероприятия. Вот, они непростые, но, как я уже много раз говорил и повторю, любые укрепления, какие бы они страшными ни выглядели, они работают только тогда, когда и там враг, и он активно вам противодействует. Иначе все любые укрепления преодолеваются за полчаса буквально.
Ясно. Слушайте, вот еще, знаете, интересная тема. Увидел я тоже видео такое короткое. Там президент Зеленский в Молдове на саммите встретился с Ильхамом Алиевым. Это президент Азербайджана. И тут интересно про Азербайджан. Мы помним, что это постсоветская страна. С другой стороны, кажется, это один из самых независимых игроков в Центральной Азии. И в некотором роде можно говорить, что это прокси Турции. Ну, как минимум, у них такие очень прочные, кажется, союзнические отношения. И он, Азербайджан, если надо, может плевать в лицо Путину, кажется, уже несколько раз так делал. Помним о том, что Азербайджан, скажем, может себе позволить вооружение покупать у Израиля, и мы, кажется, тоже, ну, так опосредованно этого касались. Как вам кажется, а может ли Азербайджан быть также и в некотором роде союзником Украины? Можем ли мы ожидать от него какого-то оружия, какой-то военной помощи?
Во-первых, Азербайджан ни в коем случае не прокси Турции. Вот, у них есть действительно эта вот пантюркистская вот, общая концепция вот, единого тюркского мира. А это не превращает ни в коем случае их в прокси. Потому что как вы определяете вообще, прокси или нет? Ну, очень близкие союзные отношения есть между США и Израилем. Израиль не прокси США при этом. Вот, как и Украина не прокси тех же США, несмотря на то, что экономика дотационная. То есть не это вас превращает в прокси. Субъектность. Вот. Карл Шмидт, да, у нас кронпринц юрисдикции Третьего рейха. Так вот, он очень хорошо писал, что определяет государство, какое, вот, что оно суверенное или не суверенное. Это возможность о чрезвычайном полномочии. Может ли государство объявить чрезвычайное положение и действовать само, без чьей-то указки. Мы видим, что и Израиль, и Азербайджан, и Украина проходят через этот тест, а значит, они ни в коем случае не являются прокси. Скажем, ДНР и ЛНР, так называемые, они не проходят, потому что они не могли этого сделать. Они прокси, например. Какие-нибудь, не знаю, Хизбалла, которая без Ирана ничего не делает, она тоже через это не проходит. Ну, если, допустим, она будет контролировать какой-то регион географически. Вот. Этим определяется прокси, а не на уровне союза, денег, помощи и так далее. Не это определяет. Так вот, Азербайджан помогает Киеву восстановлением гражданской инфраструктуры, это большая помощь. Я бы на месте украинцев был благодарен за любую помощь, какая бы она ни идет, и военную, и гуманитарную, и финансовую, и медийную, и так далее. Украина находится в настолько страшной войне, что каждый, кто не безразличен, хоть как-то помогает, это очень важно и нужно. В военном плане я не думаю, что Азербайджан будет помогать, потому что у них очень сложное географическое положение. Если вы посмотрите на их регион. Они из двух империй зажаты. С одной стороны, Персидская империя, Иран. Иран из очень многих народов. Там одних азербайджанцев почти половина, что-то 30% это на севере Ирана живет. Азербайджанцев, кстати, в этом Азербайджане, который в Иране. Вот. А с севера Россия. И им нужно как-то выживать между двумя империями зажатыми. Поэтому они сейчас закупают так много оружия всюду, в том числе с Израилем, большие сделки такие. Вот. Казалось бы, после того, как они победили в Карабахе, зачем им армия и дальше развивать вооруженные силы? Потому что такие соседи, Россия и Иран, которые вражески относятся, ну не вражески, но очень, очень недружелюбно со стороны России и очень вражески со стороны Ирана к Азербайджану. Вот. Поэтому да, они крепят свои вооруженные силы. Вот. И их положение не позволяет... где-то как-то прямо вот очень... Нет лишних ракет, лишних танков, то, что называется.
Понятно. Но опять же, тут с уважением еще стоит к нему, к Азербайджану относиться, потому что он смог отстроиться от России, да, вот большинство постсоветских стран, к сожалению, этого сделать не смогли. Напоследок хочу с вами обсудить вот такую детективную историю. Вы об этом писали и объясняли, что произошло, ну, как бы версии того, что произошло. Бывший сотрудник Моссада, Эрес Шимони, да, если я правильно ставлю ударение в его фамилии, погиб в результате кораблекрушения в Ломбардии, то есть в Италии. Там он встречался с представителями итальянских спецслужб. Что-то такое произошло, эта яхта перевернулась, и итальянские агенты, и сам этот бывший сотрудник Моссада погибли. Ну и дальше появилось больше информации, речь шла о том, что вот эти израильские и итальянские агенты, они планировали следить за российскими олигархами, которые покупают дроны в Иране. И потом эти дроны, ну понятно, куда они прилетают по Украине. Почему эту историю нужно считать важной? Что вы в ней видите?
Нехорошая история. Очень нехорошая история. За минуту никак тут не расскажешь. Если хотите, в следующем эфире можно посвятить этому 5-7-10 минут. Могу рассказать там, интересные какие-то есть нюансы. Те, которые стали публичны. Это просто момент, который нужно понимать, перед тем, как вообще погружаться в эту историю, она большая. Там даже целый детектив вырисовывается в стиле Агаты Кристи. То, что не хотел, конечно же, ни Израиль, никто такие вещи не сообщает, никто не рассказывает, где какие-то моссадовцы действуют. Только потому, что итальянские СМИ раструбили. Даже его имя. Это не настоящее имя, конечно же. Но вот это не настоящее имя раструбили итальянцы, только после этого Израиль признал через несколько дней. Если бы итальянцы не... К теме, кстати, СМИ снова, как я про фронт говорил. Сегодня СМИ – это новая реальность. Как генералы готовятся к войнам прошлого, спецагенты тоже готовятся к спецоперациям прошлого, не учитывая современные реалии. Так вот, если бы не раструбили, не было, стало бы неизвестно. Ну, все, что мы знаем о деятельности Моссад, мы знаем или когда проходит гриф «Совершенно секретно» через десятки лет какие-то операции, ну, как с Сейхманом каким-нибудь, или по неудачам как раз. Это у нас вот такая неудача, которая всплыла на поверхность. Вот. Там есть много всяких деталей о том, что, возможно, действительно здесь причастны русские, вот гибели итальянских и израильского разведчиков, и, возможно, что не случайный случай, не несчастный случай, а это именно убийство было, так как они были заприты в этой яхте, оказалось, не могли выплыть. Ну, там разведчик, понятно, что разведчик умеет плавать, как бы, вот, но не внутри именно яхты были, и поэтому для них это ловушка была. Вот. Ну, там еще жена шкипера, которая оказалась зе-патриоткой и связанная с зе-сетками каналов. Там куча нюансов, это, опять же, за минуту никак не рассказать про это.
Мы тогда с вами закончим на таком клиффхенгере, знаете, как в сериалах, что вот в следующей серии мы обязательно об этом поговорим и более подробно. Благодарю вас за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории, с нами на связку был Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, військовий аналитик, редактор военной рубрики журналу «Фокус». Мы почали, звичайно, нашу розмову з того, що відбувається в Росії на території Білгородської області. Як повідомляється, російські добровольці, тобто люди з російськими паспортами, вони представляють Русский добровольческий корпус, а також Легіон Свобода Росії. Вони продовжують свої дії, свій рейд по Білгородщині. Повідомляється також про захоплену техніку, яку вони, звичайно, захопили у російської армії. Ну і ми будемо слідкувати за цим. А продовження серіалу про агента Моссаду, якого могли вбити росіяни, воно вже буде у вівторок о 14:00.